Дорогие Лариса и Сергей, только на ваше снисхождение я рассчитываю, потому что московская публика уже не может терпеть моих опозданий. Я не могу оправдываться. Да, я был в храме, да, меня не выпускали товарищи женщины, окружив с исповедальными хартиями, сказали: «Батюшка, умрите», но... И там не угодил, и здесь не успел. Просто какой-то Ляпкин-Тяпкин. А тут еще, видите, откуда-то ветер подул. И вместо наказания все тот же взвар. Имбирь, клубника и клюква. И от этого еще горше становится. Вместо сурового выговора ваши мучения поддерживают энергетическим напитком. Дорогие Лариса и Сергей, приветствую вас и всех наших добрых единомышленников, рассеянных по островкам православных приходов в старушки Европы. Вы не поверите, но в отроческие годы, посещая своих родственников, свою тетушку, которая вышла замуж за внука художника Серова, я на Старом Арбате, где они жили, покуда гости на кухне обсуждали новости, заходил в гостиную и устремлял взгляд на картину Валентина Серова «Похищение Европы». Три версии этой картины известны, три работы художника. Лучшая находилась у моих родственников. Сейчас она перекочевала куда-то в частную коллекцию к миллионеру неизвестного происхождения. А тогда красовалась у них на стене. И Европа молодая, грациозная, с таким загаром испанским. Одной рукой держится за рога этого быка Зевса, в обличии быка, бороздящего Средиземное море или Пантийское море. А в полоборота Европа смотрит на зрителя, который растерянно стоит на берегу со словами: «Куда, куда вы удалились, мои золотые дни?» Но сама Европа как-то загадочно улыбается, ей то ли нравится быть похищенной, то ли она сама не знает, от чего сбежала, что ищешь ты в стране далекой, что кинул ты в краю родном. И вот уже тогда у меня было какое-то сожаление относительно Европы. Философ Шпенглер в конце XIX века написал книгу «Закат Европы». А на наших глазах совершаются такие изменения в странах, в умах, в сердцах. И так радостно видеть хотя бы на нашей Zoom-конференции светлые ваши лица, жизнеутверждающий взор. Мы видим, что островки спасения милости Божией существуют всюду. Австралия, Европа, Евразия, Южная Америка, везде Мать Церковь распространяет свои ветви, лозы. И там, где совершается Божественная Евхаристия по апостольскому чину, там, где народ вместе со священством преемственно рукоположенным от первого века до 21-го в день солнца, воскресный день, возносит имя Господне. Там, где с воздетыми руками пастырь молится: благословение Господне на вас, того благодатью человеколюбием, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа будет со всеми вами. Там насыщаются сердца божественным миром, там приносится милость мира, жертва хваления, бескровная жертва. Там Господь преподает нам от единой чаши, от единого хлеба животворящую святыню, причащаясь ею, мы становимся сами единым телом, единым организмом. И наша Zoom-конференция во многом отражает эту вышеестественную тайну. Народ снисходительно относится к вынужденным опозданиям. Я переживаю, но чувствую, что буду с радостью прощен, если повинюсь искренне без оправдания. Мы с вами в преддверии пасхального, последнего пасхального воскресного дня, в среду на святых Кирилла и Мефодия, патриаршие именины, будем последний раз петь тропарь Пасхи, а покуда еще наслаждаемся пасхальными песнопениями по обычаю Московской Патриархии в красных одеяниях, в русском зарубежье в белых одеяниях, традиционный Господень цвет встречают и провожают Пасху. И апостол любви святой Иоанн Богослов, который более других любил Господа, то есть тянулся к Нему, искал Его, находился всегда в памяти Божией, никогда не расставался с именем Христовым. Для него еще во времена евангельской истории Господь стал всем светом, жизнью, пищей, радостью, отцом, братом, другом, учителем, творцом, спасителем, судьей, всем. И в ответ на эту всепоглощающую любовь девственного, смиренного и чистого сердца Господь открывал ученику пренебесные тайны. И мы теперь понимаем, что это значит «любимый ученик». Любимый ученик – это тот, кто может вместить божественную благодать в безмерной мере. Любимый ученик – это тот, кто в нем, во Христе, полагает свое бытие и от него получает бытие. Любимый ученик – это тот, кто с благодарностью принимает и ничего не теряет, все запоминает и держится всегда за ризу Спасителя. И через святого Иоанна Богослова мы уразумеваем духом, как легко и блаженно и сладко, и радостно, и спасительно, хотя и притрудно, любить, прощать, миловать, служить без задней мысли, от полноты сердца, дарить, отдавать, и через это обогащаться, насыщаться Божьей благодатью. Святой Иоанн Богослов свидетельствует нам, что человек – это дух, способный лишь любить, дух бессмертный, легкий, светлый, невесомый во Христе, раздвигающий все границы пространства и времени, дух, который рожден летать, но не ползать, И святой Иоанн Богослов, как человек, соединявший в себе смирение, простоту, чистоту и любовь, становится способным воспринять откровение о Матери Церкви, откровение о судьбах мира конечных, откровение о небесном Иерусалиме. Мне кажется, что они с Моисеем Боговицем такие братья по духу. Моисею за его кротость. В ретроспективе Господь открыл все, что было от начала сотворения мира, а Иоанну Богослову за его кротость и любовь Господь открывает то, что будет. И вот первая и последняя книги Священного Писания, Бытие и Откровение, нам дают эти альфа и омегу, полноту всего того, что необходимо нам ведать ради нашего спасения. Замечательно, что к концу жизни святой Иоанн уместил всю свою проповедь в словах: «Дети, любите друг друга во Христе Иисусе». Ибо когда мы желаем ближнему спасения и содействуем этому спасению, то есть любим Христовой любовью, тогда и сами становимся причастниками этой любви. Дорогие друзья, у нас на неделе грядущий еще праздник Вознесения. Христос Спаситель благословляет учеников, не отымает шуйцы и десницы, благословляющей правой и левой руки, восходя к Отцу в светлом облаке, том самом облаке божественной благодати, которую созерцали Иоанн, Петр и Иаков на горе Фавор, слава Божья. И апостолы не в силах отвести взор от любимого учителя, который, утешая их, свидетельствует, что он духом не отлучается от них и препровождает их в Иерусалим. «Идите, сидите в Иерусалиме, покуда не облечетесь силою свыше, покуда не исполнится вам данное обетование, не исполнитесь Духом Святым, который снизойдет на вас и облечет вас божественной силою, необходимой для вселенской проповеди Евангелия». Мы с вами, может быть, уже и говорили о том, что нравственная задача христианина, инока в первую очередь, бельца во вторую очередь, это как раз так направить свою жизнь ко Христу, чтобы мало-помалу сила свыше облекла нас со всех сторон и изнутри, восполнила нашу немощь, очистила наше сердце и соделала нас сосудами пребывания Отца и Сына и Святого Духа. «Идите, сидите в Иерусалиме». Заметьте, что наш христианский подвиг, где бы мы ни находились, в Голландии, в России, в Москве, в Антверпене, или в Брюгге, или в Марселе, или в Сиднее, наша жизнь должна так быть устроена, чтобы мы обретались в Иерусалиме. Иерусалим – священный город мира. Это, конечно, душа и, прежде всего, сердце человека. Христиане – это люди божественного мира. В переводе на современный язык – спокойные, уравновешенные, доброжелательные, мирные, ведущую жизнь упорядоченную, избегающие турбулентности всякого рода, старающиеся хранить себя от темных дел, не участвовать в чужих темных делах, не иметь ничего общего с дщерью Вавилонской окаянную, должны быть чужды скверн этой дщери, и наши сердца, как обитель мира, посвящены Господу. Что значит святой? Это значит взятый в удел, посвятивший себя Богу, принадлежащий Богу, освященный Божьей десницей. Дай Бог, чтобы наша Zoom-конференция вдогонку ко всенощной, где большинство народу сегодня молились, и содействовала заполнению священных сосудов нашего духа миром, смирением, тишиною, мудростью, радостью, благодарением, любовью, молитвой прежде всего. Молитвенная устремленность ума, чувств и сердца к Иисусу Христу, Господу нашему. Ради этого все. А мы с вами уже будем обращать внимание на наши письма, ваши эпистолии, вечерняя почта. Ну, только, наверное, надо мне прочитать все-таки по традиции. На сегодняшний день только нахожу я одно произведение. «Воскресный день. Исцеление слепорожденного». Завтра мы будем читать это Евангелие. Что тут было в свое время помещено? Наш мир похож на тонкий хрупкий кокон, прозрачную для света скорлупу. Сквозь частый ряд прожилок и волокон пытаемся узреть свою судьбу. А там нас ждет таинственное нечто, там в облаке святых великий сон. Мы в коконе едим и пьем беспечно, и тает жизнь, похожая на сон. Святые вечно бодрствуют в жилищах, и, простирая руки с высоты, нам, меньшим братьям, немощным и нищим, бросают сотни слитков золотых. Но мы не видим россыпи сокровищ, опутанные праздной суетой, мечты, как мотыльков вечерних ловим, томя сердца лукавством и тоской. Иной удел небесное богатство рубин, любви, сапфиры чистоты и тонкость мыслей белого агата и радость в искрах золотой слюды. Святые, к вам я простираю руки и открываю сердцу уголки, с небесного мне не спошлите круга воды живой, из Божьей реки, струящейся от райского престола, помажу ее каплями глаза. Я так устал смотреть все время долу, бью скорлупу и вижу небеса. Ага, значит, речь идет у нас о прозрении слепого. Речь идет о том, что, устремляясь своим вниманием на видимый мир, мы как будто бы находимся в некотором коконе. Чем более пристращаемся к событиям этого мира, к людям, из них что-то выпытывая, к ним прилипая, тем более сгущается атмосфера, и мы не зрим иного, лучшего, светлого мира, который есть воскресший Христос. Там, где Христос, там и святые. Они простирают нам руки, и чуть только мы забываем этот мир, чуть только мы входим в самих себя, чуть только мы устремляемся к Спасителю в продолжительные 5, 10, 20, 30, 5 лет внимательной покаянной молитвой, Спаситель раскрывает этот полог времени и пространства, и Божья благодать нисходит мгновенно здесь и сейчас, восполняя, умеряя, просветляя наше духовное око, ниспосылая нам этот покой. Здравствуйте, батюшка! Как быть в коллективе приятным человеком? Приятным человеком. Вы знаете, кому-то ты приятен, кому-то не очень. Но, насколько я постигаю, Денис, смысл вашего вопроса, для начала нужно, мне кажется, стараться никого не подводить из коллег, вы связаны с ними партнерскими отношениями, не наваливать на них ваши собственные тяжести, не перекладывать вашу работу на чужие плечи, это уже приятно. Второе, мы не должны ходить на поводу собственного настроения и каким-то образом отягощать нашим нестроением тех, кто трудится рядом с нами. Попросту говоря, от вас нужна улыбка и легкое сердце, корректное, деловое, но доброжелательное настроение и обращение. Приятен тот, кто, ну, если не весел, то, по крайней мере, умиротворен, позитивен. Нам всегда приятна вежливость, приятно внимание минимальное, приятна доброжелательность. Это та культура, которой должен родить всякий человек. Не только христианин, но мы, чада Божьи, еще имеем особый ресурс, божественную благодать. Она-то, если мы пуповину, связующую нас со Христом, не рассекаем, не верим, раздражением, но тайно молимся, Божья благодать будет располагать к вам всех, кто так или иначе входит в фокус вашего внимания без особенных усилий с нашей стороны. Дионисий, 7 дней до конца службы, а его побуждают подписать контракт, а он уже не хочет, у него план учиться. Ему стали угрожать, что напишут отказ в военном билете, будто он трус и предатель. Это, конечно, нарушение и крупное со стороны непосредственных начальников. Здесь историю такую не первый раз мы уже слышим. Кто-то там для отчетности из вышестоящего начальства давит на мальчиков, выполнивших уже свой воинский долг. Здесь, я думаю, можно было бы коллективное какое-то письмо написать. В одной части так и сделали, и пригрозить людям этим письмом, потому что речь идет о героях нашего Отечества, которые свой долг выполнили, но которые теперь по закону ротации должны возвратиться во свояси. Помолимся за Дионисия и его боевых товарищей. Люди обращаются друг к другу, просят помолиться. А нерадивый человек – это я. Нерадивый человек откликается через двое суток, когда все уже прошло. Ну, знаете, дорогие мои, сердце сердцу весть подает. И если речь идет о заочном сообщении, смс-сообщениях, то некоторые должны опасаться злоупотреблять таким видом связи. Телефон – это не средство для общения. Человек прочитал, и будьте спокойны. А вы ждете от него какой-то реакции, чтобы он набирал какой-то текст. Ну, хорошо, если это ваш приятель. Если это священник, у которого 250 сообщений. Да. Знаете, надо как-то быть снисходительным. Снисходительным и, главное, иметь веру во всемогущего, вселюбящего, везде присутствующего небесного Отца. Мы слишком любим наваливать друг на друга бремена. А сказано, носите бремена чужие, и так исполните закон Христов. Нельзя, знаете, верхом садиться на доброхотов и еще их кнутиком погонять. Но если бы была вера зрячая и горячая, то мы изливали бы печаль свою непосредственно Господу, а окружающие вас люди получали бы извещение от Создателя, просто вот ваше имя приходило бы им на сердце, и они бы без напоминания с вашей стороны какого-нибудь там чата или прочее, они, получив извещение от вашего ангела-хранителя, с нами возносили и возносят ваше имя в своей домашней молитве. Ну вот что удивительно, вы сами пишете, человек еще не видит искреннее сообщение, человек — это я, и фактически никак не помог. А ситуация улаживается. Мы вот о том и говорим, что нужно иметь связь со Христом и всегда с верой призывать Его святое имя. Просите, и дано будет вам. Общаются ли между собой ангелы-хранители, помимо самих людей? Мы уже с вами на этот вопрос и ответил. Могут ли реагировать, менять ситуацию? Грубо говоря, если катится на человека камень, или он попал в больницу, а друг сообщения не видит, вмешивается ангел-хранитель? Конечно, вмешивается. Меняет ситуацию до того, как об этом узнает, опомнившись друг. Меняет. Важна вера и любовь. Возможно ли такое взаимодействие в невидимом мире? Читайте Священное Писание, например, книгу Тавита. Почитайте про архангела Божьего Рафаила и участие этого архангела в судьбах Сары и Тавита. И ответ найдете. А Богородица, а сам Господь, все небо откликается на нашу детскую молитву. Помните, из уст младенцев и припадающих к груди ты, Господи, принимаешь хвалу. Какой груди мы должны припадать? К груди Матери Церкви. Когда мы призываем святых и Богородицу, святитель Николая, блаженную Матрону, мы как будто бы припадаем к материнской груди. И давайте будем в себе эту веру взращивать. А этого человека, безнадежного, пропащего, невнимательного, заочно простим и верим в милости Божией. Этого тугодума, слона, тихохода, который ваших экстренных сообщений не успевает прочесть. Не по вредности, конечно, а просто по немощи. Начала слушать рассказ Левша Лескова «Очарованный странник. Повесть». Интересно узнать о православном взгляде на творчество писателя. Ну, вы знаете, сейчас есть очень интересные и содержательные исследования русской классики с точки зрения православного миросозерцания. Например, кто у нас там в Московской академии был профессор православия и русская литература Михаил Дунаев, так? Есть еще пятитомник, вот, боюсь не вспомнить это имя, пятитомник тоже о классической русской литературе. Посмотрите в интернете православные литературоведы о русских писателях. Что касается Лескова, можете сейчас найти том Майи Кучерской «Неувиденный гений», по-моему, так называется ее исследование о Лесковом. Лескове, на вам, наверное, будет интересно. Поехали дальше. Незамеченный, то ли неувиденный гений. Возможно ли стать неуязвимым для обид? Какие упражнения делать? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Может быть, принимать поношения? Вы знаете, я златоустый даже специально платил людям за то, чтобы они его чехвостили и ругали. Но лишних денег, как я понимаю, у автора этой записки нет. На священников бывает обижаюсь за резкие слова, за прохладное отношение и даже плачу иногда. Не советую, дорогие друзья, но на батюшек по определению не обижаются, как на малых детей. Тем паче, вы знаете, женский пол, он такой эмоциональный, чувствительный. Вот, батюшка, вы сегодня настолько холодно отвечаете на мои вопросы по Zoom-конференции. Вы так убийственно ироничны, а что еще хуже, безразличны. И я пала духом, и жить мне больше незачем. А священник только раскрывает глаза от ужаса, потому что он совершенно спокоен. Никакой иронии, никакой прохладцы. Он просто замученная лошадь, которую давно пора пристрелить. Ее вовремя не вымыли после того, как она взмыленная, вот, приведена была в стойло. Поэтому про батюшек скажу вам по секрету. Обижаться невыносимо глупо и тупо. Это значит, что мы совершенно недопетриваем до их внутреннего состояния. А какое у них состояние? О, я хочу забыться и уснуть. Ночь тиха. Вот. И верните, пожалуйста, наш вопрос. Неуязвимым для обид. Мне бы хотелось, чтобы обида, обидчивость ушли навсегда и насовсем из фокуса моего внимания. Как я не хочу, чтобы в моей жизни тлели папиросы. Не хочу, чтобы в моей жизни присутствовал мат какой-нибудь. Так вот, обиды – это одного поля ягода. Это явно сатанинский оскал, насмешка лукавого, это его Бигфордов шнур, это фитиль от взрывного устройства. И поэтому блажен тот христианин, который выдвигает из своего сознания самую потенцию возможности обидеться и живет без нее. Во Христе Спасителе этого нет. И в христианах тоже этого нет. А что же у них есть? А у них есть понимание, что все драмы и трагедии этого мира на самом деле находятся в зависимости от нас. Мы чувствуем не только русские религиозные философы, но христианину должно, если не чувствовать, то, по крайней мере, предчувствовать. Страждет мир и все, что происходит в мире нехорошего, каким-то образом связано с тобой. Каждый наш даже малый грех отзывается эхом и расходится по всей Вселенной, как ударная волна, как сейсмический толчок порождает колебания суши и воды. Вот от одного какого-то нечистого слова, нами брошенного в порыве раздражения. То, что мы облеклись хитиновый кокон нашего эгоизма, такую раковину, и не даем прекрасным цветам, райским соцветиям смирения, любви и радости, и благодарности пробиться через этот жесткий каркас. То, что мы вот замоторели в обсасывании своего «я», заставляет страдать весь мир и все народы. Или лучше так сказать, стяжи этот мир благодатный, разбей этот хитиновый покров, разбей этот греховный сосуд, дай твоему сердцу испустить лучи божественной благодати, и возрадуется небо и земля, горы и трава, деревья и цветы, и все народы облегченно вздохнут, когда ты войдешь в меру исполнения возраста Христова, когда ты станешь сыном света, сыном царствия, когда отобразится в тебе Божий лик, когда твое сердце станет обителью Отца и Сына и Святого Духа. И об этом можно сокрушаться и плакать, как мы говорили сегодня на вечерней проповеди, плакать, что мы не даем этому солнышку пробиться через темные покровы нашего эгоизма. А вы тут про обиду рассказываете. Почему одни люди могут проявлять сочувствие, а другие не способны? Ну, вы знаете, не надо делить людей на группы. Все зависит от ваших установок духовных, нравственных. Все зависит от вашего желания. Все зависит от вашего идеала, который вы имеете или не имеете. Потому что все мы одним миром помазаны, все мы из одного теста слеплены, и каждому из нас обращен голос Господа Иисуса Христа. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. А в чем совершенство? В том, чтобы не терять из виду Господа никогда, в том, чтобы быть связанным с Ним пуповиной молитвы, в том, чтобы предоставить Ему почивать в смиренном и незлобивом сердце Его благодатью, и в том, чтобы служить друг другу христианской любовью, черпая в этом бескорыстную радость, наслаждение, ибо блажение отдавать, чем принимать. Поэтому у каждого свой день и час, когда человек пробуждается, и чем выше по ступенечкам он восходит по этой лестнице любви, тем он счастливее и радостнее, имея пред лицем Господа, положившего свою жизнь за други своя. Так что все зависит от того, насколько ты любишь Христа и насколько ты стараешься быть близким Ему, насколько ты с Ним сроднился, а Он тебя всему научит. Эмоции обычно называют низшей частью души. А как назвать проявление духа? Могут же быть хорошие эмоции. Вы знаете, хорошие эмоции. давайте говорить о том, что жизнью души является благодать Святого Духа. Эмоции – это наше человеческое. Есть эмоции низкие, отвратительные, например, ненависть, да? Есть эмоции, чувства неблагие, ну, например, любовь к Отечеству. Но ко всем эмоциям примешивается человеческий эгоизм. Эгоизм. Ну, например, один любит Отечество, но ненавидит половину земного шара. Ненавидит тихой там или громкой ненавистью. Вот. А благодать Святого Духа, когда становится достоянием человека и посещает, очищает сначала, потом просвещает, потом освещает душу. Это плоды – мир, радость, любовь, смирение, чистота, кротость, долготерпение. Это уже не изработанное человеческое чувство, а это уже посещение свыше. Другое дело, что вы способны удержать благодать, благодать Божией вольготно в вашей душе, или вы ее, восприняв, тотчас теряете, потому что не в силах сохранить по невнимательности, по гордости. Так вот, проявление Духа – это движение Божественной благодати. Раскрывайте, пожалуйста, Священное Писание, послание апостолов, и найдете там благопожелание апостолов Петра и Павла, который говорит о высшем проявлении человеческой души. Духом пламенейте, духом пламенейте, в смирении преуспевайте, смиренным последуйте. Никто да не заботится о своем, но о том, как угодить ближнему своему. Прощайте, не лгите друг другу. У верующих была одна душа, одно сердце. Никто не почитал ничего своим. Читаем Деяния апостольские и уразумеваем, какова это жизнь души Божьей благодати. Что делать с излишней эмоциональностью? Пытаться стать бесчувственным, не отождествлять себя со своими страхами, тревогами, нервами, страстными движениями, турбулентностью. Это не совсем ваше, потому что есть у каждого из нас потаённый сердце человек, кроткий и молчаливый дух, с которым обручена нетленная красота Божественной благодати. Человек, по определению Василия Великого, это существо кроткое, покойное, умиротворённое и общественное, то есть находящееся в единстве с себе подобными. Нажитое нами или унаследованное вот эта нервность, эмоциональность – это не жизнь вашего духа, это не предельная глубина вашего сердца. Это вот этот внешний кокон, это привычка, это навык, это то, что свойственно вашему эгоистическому уму. Ум имеет чувственную часть и ментальную часть, вот привычка задавать бесконечные вопросы, не удовлетворяться, беспокоиться, нервничать, это вот не то, что сокрыто в глубине нашего сердца. Поэтому мудрые говорят, сбавьте обороты, приведите в порядок беспорядочные чувства, умиритесь, упразднитесь и уразумейте в тишине сердца, яко аз есмь Бог. Не отождествляйте себя с этим постоянным мельтешением, круговращением, турбулентностью, с спрашивать, это кто во мне волнуется, это кто во мне нервничает. И вот нужно уметь абстрагироваться, отчуждать себя от этой гиперэмоциональности, прислушиваться к глубине вашего сердца, где все торжественно и тихо. Для этого нужно призывать Господа Иисуса Христа, и Он откроет вас то, чего вы ранее за собой не замечали, глубинную тишину. И так потихонечку нужно с Божьей помощью абстрагироваться, отчуждаться от этого изводящего вас муторного состояния. «Ну я же не нарочно! Тревога, подавленное состояние, я же в себе это не нарочно!» Вот спокойно призывайте Господа: «Иисусе Христе, даруй мне мир Твой, Иисусе Христе, буди со мною, Господи Иисусе Христе, помилуй». Не поддавайтесь тревоге, страхам, возмущению. Не поддавайтесь, смотрите на них со стороны, из глубины, пробуйте, учитесь, и Бог научит. С петербургским поклоном и приветом, до скорой встречи, дорогой. Дальше поехали. Наконец-то вы за меня заступились. Наконец-то я за вас заступился. За меня бы кто заступился, товарищи дорогие. Ну а если без шуток, то есть у нас заступница мира холодного, Пречистая Богородица. К нашему разговору мы так все уповаем на человеческую помощь, поддержку. Утешьте меня, скажите мне что-нибудь приятное. Ну, вы знаете, коню не впрок овес. Утешить может только утешитель, Дух Святой. Человеческие слова, сочувственные эмоции, они как будто бы нужны, но ими никогда не насыщает человек. Он все время голодный. Больше, больше, больше. Дайте Духу Святому явиться в вашей жизни. Помните, земля была неустроена и пуста, и тьма над бездной, а Дух Божий носился над водой. Дух Святой пронизывает собою видимый и невидимый мир внутри и совне нас. Благодать сверхчувственна, но нужно отрешиться от видимого мира, отодрать присоски и клешни разжать, и щупальца свои оторвать от видимого мира и собрать все во Христе. Иисусе Христе, помилуй меня. Есть мир невидимый, в котором пребывает Господь. И Дух Господень по предстательству Пречистой Богородицы, когда являет свое присутствие, тут-то и наступает лето Господне благоприятное. И Господь отпускает измученных на свободу, исцеляет сокрушенных сердцем, слепым дает прозрение, хромым хождение. Дай-то, Господи, что еще осталось у нас? Что еще осталось? Удивительно, что луна и огни светятся в храме. Да, господа дорогие, это у нас Иерусалимская свеча, Илионский монастырь. За моей спиной ночной Иерусалим. Почему я оказался близ Иерусалима? Потому что у Иоанна Богослова был дом в Иерусалиме, где Пречистая Богородица пребывала известное время. И так как мы сегодня святому Иоанну Богослову воздаем честь как апостолу любви, то вот и пришлось перекочевать в Иерусалим. У Александра 3 экзамена в 10 классе, обязательно дружно все за него помолимся. Чаепитие Не планируется ли после Троицы? Хорошая идея. Хорошая идея. Благодарим, подумаем. Действительно, почему бы не, правда? Не попить чайку с народом. Не виртуального, а самого что ни на есть зеленого или иван-чая, или с чабрецом. Если священник замученная лошадь, может быть, перенести зум-конференцию на утро или день другого дня? А вы там и посмотрите, дорогие друзья. А вы там и посмотрите уже подчищенную версию, без заиканий, без каких-то технических пауз. Такую, знаете, с ароматизаторами, идентичным натуральным запахом, эмульгаторами и консерваторами. Наверное, не всем приятна саркастичность и недобрая ирония. Мне кажется, что никому не приятна саркастичность и недобрая ирония. Ни мне, ни вам. Ну, у меня иронии и саркастичности сегодня точно не было. Одни благопожелания, дорогие друзья. Пальма из вашего финика растет прямо на глазах. Пальма из финика. У меня тут, видите, благоуханная сирень из нашего сада. А пальма из финика... А, пальма! Пальма кому-то подарена была в храме. Пальма! Наверное, воскресенье. Теперь там уже растут финики. Слава тебе, Господи! Это знак нашей взаимной приязни, доброжелательства и любви. Ну, что еще осталось у нас? Майя Кучерская написала не совсем благочестивую книгу. Например, «Современный потерик. Тонкая издевка над священством». Не знаю, насколько она тонкая. Вот, даже мне там достался параграф. Я, правда, не обиделся на Майю Кучерскую. Она там вышучивает несколько архаический мой образ выражения, изобилующий церковно-славянизмами. Ну вот вам пример. Никакой обиды у меня нет на Майю Кучерскую. Она даже подзаработала на батюшке Артемия. Все-таки лишняя страница текста. Но почему я буду на нее обижаться? Может быть, я в молодости несколько утяжелял свою речь церковно-славянизмами. Кому-то нравилось, кому-то нет, но почему я буду на Майю зуб точить? Совершенно нет этого. Поэтому и вот мой румяный критик, насмешек толстопузый, прошу вас, не вините меня в сарказме, в иронии, будьте благословенны, будьте счастливы, будьте здоровы, спите спокойно, и пусть придет к вам милость Божья. Книга о Лескове называется «Прозеванный гений». Прочитали ли вы ее? Нет, не прочитал. Не прочитал, просто знаю, что это исследование о Лескове, может быть, нашему литературоведу будет интересно с ней познакомиться. Не обижайте батюшку, нет подмена мысли, нет переделывания вопросов. Спасибо, отец Артемий, что вы загнанная лошадь, находите время для нас бестолковых. Господа, ну если вы еще будете собачиться в том конференции, я могу умереть от тоски и печали. Я-то все с юмором говорю. Все спокойно, не волнуйтесь. Да, и второй. Не обижайте батюшку, пожалуйста, Лескове, я послушаю лекцию Дунаева. Меня трудно обидеть. Я тертый калачей. Два раза меня выгоняли из двух школ, один раз из Московской духовной академии. Все прошло, все на пользу, господа. Можно еще на Ютубе послушать Ужанкова. Прекрасно, профессор Ужанков. У него очень интересные, взвешенные, глубоко профессиональные взгляды. Замечательный наш современник, знаток древнерусской литературы и литературы вообще. Приглашаем на выставку нашей художницы Ксении Вороновой. Ксении Вороновой. Только не сказано, где и что. На выставку, в которой все очень довольны. Очень хорошо, я рад, и дай Бог
кому-то из наших прихожан тоже объявить бы нужно более точно, что и как. Так, ну что же, господа, мы с вами, по-моему, восполнили мое опоздание. Да, все уже, да, по-моему, провертели. Я благодарю вас за внимание. Будем надеяться, икона Всевидящее Око. Говорят, что она не каноничная. Это скорее символ, чем икона. В треугольнике выписано око. Кое-где на фронтонах храмов XIX века в классическом стиле храмы, портики, балюстрады, вот это око. Символика это не византийская, это скорее откуда-то пришло из Западной Европы. Кто-то говорит, что у масонов часто появляется этот символ. Ну, вы знаете, нам с масонами не по пути, а геометрические фигуры – это не масонские издевки. Шестиконечные, пятиконечные, да, эти формы. И в живой природе, в соцветии представлены такими формами. Поэтому, мне кажется, в наше время увидел это изображение, это око недреманное, и вспоминая слова Псалтири, «Все не воздремлет, хранящий Иосифа», есть такие слова из Псалтири, «Все не воздремлет, хранящий Иосифа», и дальше тоже слова о том, что «бдит над нами недреманное око». Кучерская мне не нравится, я за вас на нее не обиделась, зуб заимела. Ну, почитаем Лескову, может быть, она наверняка большой материал перелопатила. Дорогие друзья, давайте хорошенького понемножку, я боюсь вас переутомить. Очень радостно было сегодня общаться, дай бог, чтобы грядущие дни нас обновили, осветили. Завтрашнее воскресенье, затем Никола Вешний, миром благодатным исполняющий всю вселенную, отдание Пасхи, среда, именины патриарха, славянская письменность, святые Кирилл и Мефодий, вознесение, какое-то море божественной благодати ожидает нас на будущей неделе, и дай Бог, чтобы все были живы, здоровы, а главное, спокойны, умиротворены, ничего не принимали на свой счет, не были так болезненно уязвимы, не были как сивка-бурка, вещи-каурка, только, знаете, случайно наступишь на копытце и взывает, взвивается хвостом кверху, гривой направо и налево. Тишина, мы люди божественного мира. Христиане – это особый народ. Тише гладь, Божья благодать. Дух Святой действует там, где люди сосредоточены, собраны, смиренны и благожелательны. Так как каждый из нас мечтает, надеется, ждет, что сокровище божественной благодати не минует его стороной, давайте приуготовлять наши сердца, сядем в Иерусалиме, священном городе мира, прибудем в молитве и молении, будем симпатией, скрытой или нескрываемой, смотреть друг на друга, радоваться тому, что мы живем на планете людей, куда пришел Господь, став как один из нас, нарекши нас своими братьями, сестрами, детьми, это же прекрасно. И таким образом наше сердце станет незамедленно нас тем Эдемом сладости, где в прохладе дня Отец Небесный говорил с новосотворенным Адамом: «Христос воскресе, воистину воскресе!»